Здравия желаю.
А вас категорически приветствую. Ты, наверное, хочешь, чтобы я рассказал про спецоперацию на Украине, но про это я тебе ничего не расскажу. Можешь смотреть ролики «Война и мир» или «Изолента». Там эта тема раскрыта мной богато. А тут сегодня немного по-другому. В свете известных событий Россия, как известно, решила отказаться от расчетов за газ с недружественными государствами в долларах и евро. Оплату от этих самых недружественных государств, то у нас закончились рубли. Просто когда России врубили очередные санкции, часть банков лишилась возможности работать с иностранной валютой. Ну а по ходу еще и наши валютные резервы, которые хранились за рубежом, по беспределу заморозили. Ну и что теперь прикажете делать? Услыхав про газовый рубль, первыми подняли крик японцы. Японцы заявили, что вообще не знают, как теперь платить за газ. Хотя, казалось бы, а что тут непонятного? Берешь свои иены или там баксы, что там у вас есть, и меняешь на рубли. После чего несешь рубли в кассу и совершенно спокойно совершаешь покупку русского газа в нужных объемах. Но, надо понимать, японцы громко выступили по какой-то другой причине. Газа у России они покупают мало, да и тот берут строго сжиженный, а его на рублевую оплату вроде пока что не перевели. Ну да, бог с ними, с японцами, поорали и затихли. А вот озабоченность итальянских и немецких промышленников вполне понятна. Россия – главный поставщик газа на европейские рынки. И даже если американцы с арабами снизойдут и заменят тоталитарный российский газ своим свободным сжиженным, страшно представить, сколько он будет стоить. В общем, министры стран Большой Семерки идут в решительный отказ и утверждают, что требование платить рублями – это нарушение действующих контрактов. И на такое они пойти не могут. Вот тырить наши деньги – это пожалуйста, а платить рублями – no, nicht, nein. А российское правительство твердо стоит на своем и говорит, что ни от каких обязательств не отказывается. Газ, говорят, продаем всем желающим, только платить по контрактам теперь придется в рублях. Ну, что там и как в итоге получится, скоро увидим. Но, как ни крути, сроки контрактов имеют свойство заканчиваться. А заменить российский газ в нужных объемах Европа не сможет никак. Нет никаких сомнений в том, что весь этот ужас, и это только начало. И вслед за газом на расчеты в рублях могут перевести и продажу нефти, а следом за ней хлеб, удобрения, ну и там все остальное. У нас много чего есть на продажу. И, разумеется, все это вызовет реальную ярость со стороны Запада. Ну, хорошо же общались. Вы нам нефть, мы вам санкции. Нормально сидели, что началось-то? Глядя на такие расклады, стоимость газа в Европе влетела за 1500 баксов за 1000 кубов. Потом, правда, цена откатилась до 1200, ну и это с прошлогодней ценой в 250 баксов. Даже как-то неловко сравнивать. В общем, как-то так получилось, что глубоко продуманные санкции создают сложности не только и не столько России, но и самим организаторам санкций. Надо же, как неожиданно получилось-то. Вот бывают же такие совпадения. Неужели кто-то мог такое предусмотреть? Не поверишь, конечно, мог и предусмотрел. Ну, этот, у которого очень много сжиженного газа. Сжиженный газ, что характерно, сильно дороже идущего через трубу. Ну, а раз дороже, значит и прибыль с продажи такого газа больше. И старуха Европа с американского кукана никуда уже не соскочит. Насажена надежно. Как там в известной русской частушке? Нравится, не нравится, покупай, красавица.
Спонсор выпуска – Модульбанк. Первый банк для предпринимателей. Он технологичный, надежный. Продолжение следует...
Достали, блин, этой, блядь. Ну вот они все тут радуются, но это же план Шваба, это же обнуление.
Россиян гораздо больше волнует, понятно, не всякие там газовые фьючерсы, а цены на гречку и сахар. В безумные 90-е, когда мир вокруг нас рушился на глазах и на окраинах в полный рост шла гражданская война, у многих сограждан выработался рефлекс. Как только почуешь приближение очередного катаклизма, срочно закупай товары первой необходимости. С катаклизмами в родной стране, как ты можешь заметить, и сейчас полный порядок. Эти самые катаклизмы у нас случаются с пугающей регулярностью. Ну и время от времени граждане вдруг нутром чуют, оба-на, опять приехали. Истинно говорю вам, наступают последние дни. Хватай мешки, беги в лабаз. Сметай с полок соль, спички, мыло, туалетную бумагу, ну и другие страшно дефицитные товары. Правда, в парочку последних кризисов из магазинов выметали мерседесы и другие дорогие машины, а не соль со спичками. Но в настроении граждан это не меняет ничего. Надо бежать и надо хватать, пока есть. Мерседес и соль без разницы. В общем, на этот раз истерия приключилась сахарно-гречневая. Приключилась, правда, ненадолго, даже неделю не продержалась. Еще вчера адские толпы метались по Ашанам и Пятерочкам, волоча ходули, набитые крупой и сахаром. Ну, хотя, казалось бы, еще карантинные запасы не все сожрали. Куда вам еще-то? Но истерия прошла, и сегодня сахар снова лежит во всех лабазах, и никакого ажиотажа нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что народные массы не проведешь. Всем уже понятно, что это были не последние, а предпоследние дни. Так что терять бдительность недопустимо. Надо зорко следить за бабками у подъезда. Вот как только бабки куда-то метнутся и что-то потащат, ты не зевай, беги за ними и хватай все подряд. Наши бабки не подведут. В начале марта российский МИД заявил, что Российская Федерация не намерена мириться с действиями коллективного Запада, который регулярно нарушает нормы международного права. Сообщили, что участие в Совете Европы для нашей страны отныне никакого практического смысла не имеет. Процитируем МИД. «Пусть наслаждаются общением друг с другом без России». Покинутые нами европейские страны срочно собрали внеочередное заседание Совета и постановили вышедшую из Совета Россию немедленно исключить. Типа, это не вы от нас ушли, а мы вас выгнали. Уйти оттуда давно было пора, и останавливаться на этом не надо. Надо внимательно посмотреть, какие взносы мы платим в другие международные организации. В Олимпийский комитет, например, особенно его антидопинговому контролю. Ну, надо глянуть, какую пользу России приносит членство во Всемирной организации здравоохранения. Это такая полезная организация, которая годами не регистрирует российские вакцины. Надо все хорошенько подсчитать, а потом тщательно взвесить. Вдруг окажется, что за наши деньги, за наши кровные рубли нас еще и регулярно душат. А так нельзя. Россия такое не любит. Кстати, про здравоохранение. В связи с напряженной политической обстановкой COVID-19 решил прекратить деятельность на территории России и отозвал все свои вирусы. Пандемия стремительно пошла на спад, в связи с чем повсеместно начали отменять разнообразные антиковидные меры. В некоторых особо продвинутых субъектах федерации, типа Москвы и области, отменили даже масочный режим. Но Питеру Москва не указ, у нас тут своих экспертов хватает. Наши эксперты считают, что снимать маски рановато. При этом у нас сняли запрет на работу кабаков и проведение интересного досуга в ночное время. В связи с чем ожидается невиданный подъем культурной жизни северной столицы. Но в целом расслабляться рано. Показатели заболеваемости вернулись на уровень осени 2020 года. То есть ежедневно в стране заболевает около 20 тысяч граждан. И, к сожалению, несколько сотен заболевших ежедневно уходит в мир иной. То есть умирает. Так что за здоровьем своим и своих близких ты присматривай так же пристально, как и раньше. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что Украину покинуло уже более 3 миллионов граждан. При этом граждане из ООН разглагольствуют о работе миграционных пунктов только в западных областях Украины. И почему-то вообще ничего не говорят о том, что люди массово выезжают не только в Европу, но и в Россию. А по подсчетам наших властей, на территорию России въехало около 500 000 беженцев. Это только тех, кому потребовалась помощь с размещением. Ну а тех, кто с Украины приехал к родным и близким, я подозреваю, никто даже не считал. Родственники на Украине есть практически у каждого из нас. Родственники у нас есть даже среди дебилов, скакавших на Майдане. Неудивительно, что люди помогают своим родным и близким, забыв про их идиотские поступки. В Европе громадяне в основном приезжают в Польшу и Чехию. Это неудивительно. Надраенные до ослепительного блеска польские унитазы и грядки с клубникой гражданам ридной Украины знакомы не понаслышке. Но Польши и Чехии граждане Украины не ограничиваются. Украинская диаспора уже стала второй по численности в Португалии, уступая только бразильцам. Ну, чё там Португалия, когда в Европе есть страны сильно богаче и перспективнее. Например, Англия. Туда даже африканцы ломятся дикими толпами через тоннель под Ла-Маншем. Но демократическая Англия, старательно накачивающая Украину оружием и тем самым создающая прекрасные условия для побега из страны, принимать украинских беженцев как-то не торопится. Вот британский актер Бенедикт Камбербэтч выступил с зажигательной речью. Публично выразил надежду приютить некоторое количество беженцев у себя дома. А британское правительство почему-то хранило загадочное молчание. И только через неделю Англия выделила квоту на прием целых 9500 мигрантов. Что, как нетрудно сосчитать, на фоне 3 миллионов составляет аж целых 0,3%. Шанс, конечно, небольшой, но, возможно, мечта Бенни все же сбудется, и у него дома поселится, ну, хотя бы парочка щирых украинцев. Они научат Беню орать нацистские кричалки, скакать, покрасят ему дом в известные цвета, сделают Бенни нацистскую татуировку и научат, как надо правильно ненавидеть и убивать москалей. Все у Бени впереди. Кстати, о Чехии. Власти этой самой Чехии приняли решение заморозить счета и недвижимость российских бизнесменов, оправдывая это тем, что эти бизнесмены могут быть связаны с правительством Российской Федерации. Ну, а могут и не быть. Но кому какое дело до всех этих? Может, не может, мелочи же. Чехи немедленно наложили лапу на активы общей стоимостью в несколько миллионов баксов. Но это понятно только пока. Развернуться чехам во всю ширь мешает сущий пустяк. Какие-то там чешские законы, по которым вроде как нельзя вот так вот мигом взять и заарестовать чужое имущество, если русским принадлежит только часть компании, а не вся целиком. Но эту досадную мелочь в ближайшее время исправят. А дурацкие законы немножко подрихтуют в правильную сторону. А чешский премьер-министр поясняет, что национализировать замороженное российское имущество и деньги, вот это никто не собирается, ибо это противоречит демократическим принципам. Ну, очевидно, все остальное сугубо правильно и демократично. А из России на прошлой неделе выехал сам Анатолий Чубайс. Анатолий Борисович спешно уволился с должности спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и немедленно убыл за кордон. Чубайс покинул Россию. Вот сможет ли теперь наша страна развиваться устойчиво? И сможет ли страна развиваться вообще? Подсуетившийся Блумберг сообщил, причина отъезда якобы несогласие Чубайса с официальной позицией по Украине. Вслед за Блумбергом связаться с Чубайсом попытался Форбс. Но как только Анатолий Борисович услышал вопрос насчет отбытия из страны, сразу же повесил трубку. А тут Коммерсант сообщил, что бдительные соотечественники заметили Чубайса возле обычного банкомата в Стамбуле. А потом прозвучало официальное заявление Кремля. Да, был у нас такой, но уволился по собственному желанию. А куда поехал, мы знать не знаем. Это его личное дело. В Кремле такой фигней не интересуются. Ну и правильно, кстати сказать, делают. Самым молодым зрителям надо пояснить. Именно Анатолий Борисович Чубайс стоял у руля российской экономики в благословенных 90-х. Уничтожение нашей промышленности, погружение страны в кровавый хаос – это его личные заслуги. Именно Чубайс, автор так называемых рыночных реформ, последствия которых мы расхлебываем до сих пор. 90-е остались в прошлом, ну и в нулевых великий приватизатор из органов власти никуда не делся. Достаточно долго разваливал энергетику в РАО ЕС. Потом был назначен директором госкорпорации Роснана. И вот финал. Такой крупный специалист вдруг решил покинуть нашу богоспасаемую родину. Сможет ли страна оправиться от такой потери? Лично я даже не знаю. Надежда, понятно, есть. Как известно, на Руси реформаторов лет на 100 припасено. Главное, не подпускать их к управлению государством. А на сегодня все. До новых встреч.
Здравия желаю. Я не очень понимаю, вернее, не понимаю, что происходит. Я знаю, что на планете только еврейские планы, других нет, потому что они не имеют финансирования. А финансирование все еврейское. Другого нет, потому что Ротшильд один. И печатный станок, печатающий мировые деньги один. Это доллар. А остальные валюты, чтобы существовать, должны покупать все время доллары. Так распорядилась Ямайская конференция, ну и Бреттон-Вудская конференция. Вот, мировые финансовые системы. Значит, и вот, то есть все еврейские планы на планете. Значит, евреи контролируют все. Почту, интернет, спорт, культуру, песни, телевидение, кинофильмы, сценарии. Все это под контролем евреев. Вся жизнь гойского сообщества под контролем евреев. Не важно, что говорят гои, важно, что с ними делают евреи. Сказал на Всемирном еврейском конгрессе начальник Израиля Бен-Гурион. Вот. Еще я знаю, что евреи никогда не делали ничего хорошего не евреям. Ну, нет в истории ни одного страны, ни одного... На планете нет ни одной страны, ни одного города за всю историю, которую мы знаем, чтобы евреи сделали что-то хорошее не евреям. Такого никогда не было. И вот что происходит сегодня, мне поэтому, потому что я сказал выше, и это не имеет сомнений и не имеет исключений, то, что евреи доминируют, не имеет исключений, то, что евреи все контролируют, не имеет исключений, то, что евреи контролируют всю финансовую систему, не имеет исключения. То, что евреи никогда не делали что-то хорошее не евреям, не имеет исключения. И вот на основании вот этого всего сейчас я не понимаю. Путин делает хорошее не евреям. Что это? Ну вот я имею в виду переход за рубли. Это очень серьезное действие. Все, кто делал это раньше, убиты, я уже сказал. Ну, золотой динарий хотел ввести, Каддафи был убит. Сталин хотел ввести золотой рубль, был убит. Джон Кеннеди хотел напечатать доллары США, минуя ФРС, был убит. Авраам Линкольн хотел Джон Кеннеди напечатал доллары США, минуя печатный станок Ротшильда, был убит. Авраам Линкольн напечатал доллары государства США, минуя печатный станок ФРС Ротшильда, и был убит. Джордж Вашингтон напечатал доллары государства США, минуя частный печатный станок ФРС Ротшильда, и был убит. Ну, тогда не было еще ФРС, тогда был первый банк США, частный банк еврея Ротшильда. Вот. И сейчас, видите, ну, еще был, я говорю, Эндрю Джексон был, который не продлил лицензию первому банку США, частному банку еврея Ротшильда, после чего еврей Ротшильд устроил войну в США, и следующий президент и Конгресс продлили лицензию, но были все в долгах, потому что военные расходы, количество огромное убитых американцев, это все устроил Ротшильд за то, что президент Эндрю Джексон отменил, не продлил на следующие 20 лет лицензию первому банку США, частный банк еврея Ротшильда. Вот. Как видите, вот можно пересчитать по пальцам те попытки освободиться от власти Ротшильда. Вот. И вот сегодня происходит очередная попытка освободиться от власти Ротшильда. Введение газа за рубли, а дальше будет введение нефти за рубли, введение зерна за рубли, введение удобрений за рубли, а дальше все остальное пойдет за рубли. Это удар по империи Ротшильда. Все предыдущие удары, которые я перечислил, кончились победой Ротшильда. Не было у нас на планете никого, кто мог победить Ротшильда. Они все были убиты и разрушены. Вот сейчас Путин объявил войну Ротшильду. Что это такое, я не понимаю. Не понимаю. Я не могу надеяться, что он вдруг стал патриотом и хочет сделать хорошо не евреям. Он полностью подчинялся евреям до сегодняшнего дня. Что сейчас? Вот непонятно мне что-то. Не могу. Но то, что он делает сейчас, это во благо не евреям. Вот такие факты. Чем это закончится? Ну, все предыдущие, видите, но во всех предыдущих случаях не было. Ливия маленькая страна. Вот. 3-4 президента США, они внутренняя там разборка, их поубивали. А здесь большая страна с атомным оружием, которая восстала против Ротшильда. Или какой-то у них замысловатый план, но я не вижу, как это можно замыслить так, чтобы как-то это все вывернуть против Ротшильда. Ротшильд хозяин планеты. И тут на смену ему кто? Ну, тут такая ситуация. Непонятно. Но то, что делает сегодня Путин на Украине, и то, что он рубль, это поступки во благо неевреев. Но смотрите, что получается. Если будут продолжать санкции, то значит жутко обеднеет Европа и Америка. И все, кто связаны с этой Ротшильдовской. Ротшильд-то не обеднеет, и это элита еврейская. А вот гои этих стран уже сейчас, потому что уже сейчас взлетают цены на продукты, взлетают цены на энергоносители в Лондоне, а пенсия не взлетает. А дальше будет еще хуже. Чем это закончится? Либо надо отменять санкции, либо надо воевать с собственными народами. Это все, видимо, входит в план Шваба. Шваб – это родственник Ротшильда. Как вот входит, каким боком, я не знаю. Но швабовцам же что надо? Им же надо, чтобы продолжалась разрушаться планетарная экономика. И продолжалось локдауны. Вот это и есть локдаун. Это все продолжение локдаунов. Ковид до сих пор существует, его никто не отменял. В любой момент они его введут. Вот такая ситуация. Сами понимаете, какая сейчас поддержка у еврея Путина. А что будет дальше? Понимаете, ведь олигархию никто не отменял, капитализм еврейский никто не отменял. Понимаете, выход у человечества только один – переход в безденежное общество, где не будет олигархов, не будет политиков, не будет власти, потому что один раз построив автоматический город, автоматизированный город, он существует сам по себе, он сам себя восстанавливает вот так вот. Надо сделать экспериментальный город. Проект есть. Даже награда ООН есть. Но вот это вот выход. А все остальное, что сейчас творится, это разделяй и властвуй. От того, что Россия победит и введет рубль золотой, простые россияне лучше жить не станут. А это все еврейские игры. Евреи бронятся, а у рабов чубы трещат. Вот что происходит на планете. И это конца и края этим разборкам не будет. А все это вписывается в план Шваба. Ну, Шваб в план Ротшильда, потому что Ротшильд это... Шваб это... этот... Ротшильдовский негодяй. Вот... А ротшильдовский негодяй написал в книге своей «Ковид. Великая перезагрузка». Вот. Ну, на самом деле переводится «Большое обнуление». Написал вот что. Вот сегодня один телефонный звонок Байдена, и войны не будет. Но телефонного звонка не происходит. Вот, еврей сатанист, родственник Ротшильда, Клаус Шваб, «Великая перезагрузка» или «Большое обнуление». Цитата. «По меньшей мере 4 миллиарда бесполезных едоков должны быть уничтожены к 2050 году посредством ограниченных войн, организованных эпидемий, смертельных и быстродействующих болезней и голода. Энергия, продовольствие и вода должны поддерживаться на уровне прожиточного минимума для всех, кто будет жить. Вот план, он выполняется. Ограниченная война мы видим. Ограниченную эпидемию мы видим. Энергия, продовольствие и вода взлетают в цене, мы видим. То есть все идет по плану Ротшильда. Такая вот ситуация. Хотя, видите, Путина поставили перед фактом, ему не дали никаких возможностей сделать что-то по-другому. Нападать на Украину он вынужден был, иначе Украина нападает на Донбасс. Он опередил буквально там на день. Вот. Разоружать Украину необходимость, иначе будет. Украина нападет с атомным оружием на Русь, будет вообще гигантское количество убиенных. Ему объявили санкции, он вынужден был перейти на рубли, потому что иначе страна не выживет. Вот. То есть он сегодня он совершает шаги, которые ему заказали. Вот такие дела. Но все это, видите, вписывается в план Ротшильда, в план Шваба. И ничего я не могу сказать. А выход только там, где нет денег. Безденежное построение новой системы жизни. Построение безденежного общества. У Шваба тоже построение безденежного общества, но для всех, кроме него. А надо построение безденежного общества для всех, без исключения. Иначе это не безденежное общество. Когда у Ротшильда, Безоса, Гейтса собственности целые огромные куски планеты, а у остальных нет собственности. И у них безденежное общество. Это не безденежное общество. Это общество полного рабства. Вот. А безденежное общество – это когда вообще нет понятия денег. Когда вообще нет этого. Вот, когда совсем по-другому выстроена система. Но для этого надо строить города, как космические корабли, которые самовосстанавливаются, автоматизированные, самодостаточные. А люди там не должны работать, потому что города и так функционируют. А люди – это элемент не творческий, человеческий какой-то вот такой потенциал, который не обязан выполнять рутинную работу. Это другая система жизни, очень хорошая система жизни. Это следующий шаг, но про него никто не говорит. Все взахлеб с пеной у рта кричат, какой молодец Путин, какая хорошая эти, те на тех. Очень удачный локдаун получился. Вот это вот санкции, это очень удачный локдаун. Если локдауны всех утомляли и ущемляли, и не было горячих речей, этот локдаун против того локдауна. А сейчас смотрите, как они красивые. Они сделали те же локдауны, но все взахлеб кричат. Эти кричат на тех, те на этих. Все радуются, что тому плохо, у того цены растут. Никто не понимает, что это локдауны, которые разрушают всю экономику планеты. И твою, и его, и того, кто против, и того, кто за. Вот такая беда у нас сегодня. А что делать? А вот что делать, я сказал. А, здравия желаю. Вот смотрите, какую евреи предложили жизнь на этой планете. Написали какие-то законы, но сами понимаете, законы – это деньги. Дайте мне управлять деньгами, и мне плевать на ваши законы. Написали в биографии от имени Ротшильда. Вот. Значит, смотрите, бандиты какие-то, всякие бизнесмены нарушают законы. Потом те, кто ловят, и вот они радуются друг друга. Одни радуются, что обманули, другие радуются, что поймали. А потом они все становятся старыми, дохнут, и их кладут в одну и ту же землю рядышком. Они в одной и той же земле, а они всю жизнь друг друга ловили. Вот такая веселая жизнь у нас на планете. А сверху сидят эти евреи, которые это все придумали. и наблюдает это как в телевизор и радуется, какую интересную жизнь они придумали на планете. Все в погоне за деньгами, одни туда, другие сюда, эти ловят, те убегают, друг друга ловят, сажают друг друга, хотя и те сидят. То есть те, кто охраняют, они думают, и не сидят, они также сидят, только одни сидят ущемленные, а другие сидят, над ними могут издеваться, но тоже сидят. Совершенно абсурдная жизнь. А все, кто придумывает систему, придумывает какие-то элементы системы, которые помогают людям выйти из данной игры, их всех запрещают или убивают. Вот, чтобы вот это вот, разделяя властвуй, существовало вечно. Причем те, кто это придумал, они сами себя обкрадывают и ущемляют. Если бы они разрешили всем людям жить по-человечески, люди бы понапридумывали много всяких интересных вещей, то разумное сообщество землян скакнуло бы далеко вперед в области знаний, науки, изобретательств. И для всех людей на планете существовало бы много возможностей. В том числе и для тех негодяев, евреев, которые все это затеяли. Но они же убивают науку, убивают изобретения. И таким образом они сами себя обкрадывают. Они сами не могут пользоваться тем, что они убили. Они не могут пользоваться холодным термоядным синтезом, потому что они его на корню убили. А вот в Советском Союзе был секретный изобретатель, очень умный. Как же его звали-то? Так его в сумасшедший дом посадили. Его, он был самый секретный, на него весь Советский Союз работал. Его оберегали три ведущих академика Советского Союза. Курчатов, Крылев и Келдыш. Река. Вот. Особенно на него ставил большую надежду Королёв, потому что Королёв понял, что нашими космическими кораблями, этими тонкими жестянками в космос не выйти, радиация, поэтому нужны другие совершенно технологии. А вот этот вот изобретатель давал другие технологии. Холодный термоядерный синтез, при котором можно было строить свинцовые корабли со свинцовой оболочкой, которые выдерживают радиацию, на что рассчитывал Королёв. Но вступила в действие еврейская карательная медицина. И три главных академика Советского Союза один за другим в течение пару месяцев умерли, хотя никто не болел. Просто им порекомендовали лечь в кремлевскую секретную клинику. Они легли не на лечение, нечего было лечить, на поправление здоровья, там что-нибудь, на отдых, и все, и все они уже не вышли из этой клиники. Три ведущих академика. А этого изобретателя секретного посадили в сумасшедший дом в Советском Союзе. Вот так окончился холодный термоядерный синтез. И космические полеты в другой системе кораблей. Как же его звали-то? Да я иногда как бы забываю. Не потому, что я его не помню, потому что просто не навскидку не все ж сразу. Надо же очень много знать, чтобы сразу вспоминать. Ну, сразу давал ум. Так, холодный термоядерный синтез. Ладно. Холодный термояд. Холодный термоядерный синтез. Как же его фамилия? Ну где этот человек? Филимоненко, вот вспомнил я, Филимоненко. Вот видите, Филимоненко, а его как? Его, он же был самый секретный человек Советского Союза. И когда три его покровителя один за другим умерли, он остался не у дел, его уволили, а потом посадили в сумасшедший дом в Советском Союзе. Вот так окончился эпопея космическая и прорывная технология. Ну, а да много технологий, очень много умных людей у нас, которые изобрели, доказали промышленную эффективность, но не удел. Вот последний, вот Острецов у нас есть, ему 84 года, он уже 25 лет пытается донести, до, что торевая энергетика, во-первых, ядерная, ну, атомная, во-вторых, безопасная, в-третьих, ускоритель Богомолова. Богомолов уже умер, уже евреи его отправили в ящик, а Острецов еще живой. А технологии не дают внедрять. Это единственная технология, которая сейчас даст стабильность энергетическую планете, но хотя не планете, а сатанистам. Поэтому то, что не внедряют, это хорошо. Потому что зачем сатанистам иметь устойчивость энергетическую? Так что такие дела у нас.